Я думаю, что в этот период, в эти дни, как никогда радостно быть в церкви, да? Это, наверное, очень маленький такой островок, где можно найти мир своему сердцу. Очень маленький островок, где можно найти покой своей душе. Где на самом деле можно исполниться возможностью здраво, спокойно, точно смотреть на те события, которые происходят вокруг нас. А то, что происходит вокруг нас, это достаточно напряженно, и мы все об этом знаем. И не просто знаем, но испытываем, пропускаем через себя, в каком-то смысле исполнены напряжением, серьезных волнений, потому что никто из нас напрямую от Бога не получил откровения, чем все это закончится, как будет выглядеть через какое-то время та местность, где мы живем, как она будет называться, под какими флагами будем жить, и много-много-много разных деталей. Но то, что я не ожидал лично, да, вот хочу делать объявление, что в связи с напряженным таким состоянием в обществе приходится сокращать наше служение. Например, я хотел бы объявить, что молодежного служения не будет. Вот, в силу безопасности, потому что вечером, когда молодежь будет расходиться по домам, неизвестно, кто на улице будет встречаться. Я думаю, что есть разные-разные элементы, которые вот под шумок в этой мутной, непонятной политической обстановке, в этой воде, могут достигать каких-то своих целей. Поэтому ради безопасности детей наших, вот пока дождемся лучших времен, периода, чтобы не было у нас собраний таких. Но завтра для нашей сильной части церкви, для всех братьев, я хочу сделать объявление, чтобы мы пришли на братское собрание в офис в 18 часов, связанное с обстоятельствами, которые сейчас происходят в нашем обществе, в нашей стране, в нашем городе, чтобы мы могли поделиться мнениями, впечатлениями, наблюдениями, чтобы мы могли в конце концов ясно понимать, как нам действовать, если будут какие-то сверх или супер нестандартные обстоятельства, или форс-мажорные обстоятельства. Я думаю, что мы должны иметь несколько каких-то разных альтернативных взглядов, вариантов, вплоть до того, где мы будем собираться, если вдруг не будет возможности в этом помещении собираться. Вот как нам функционировать дальше. Я думаю, что те, кто хотел бы просто обсудить политические новости и выразить свою позицию той или иной точки зрения, я думаю, что не стоит тогда приходить. Потому что не для этой цели мы собираемся. У каждого из нас могут быть разные предпочтения на тот или иной взгляд, но это будет братское собрание, группа, где мы будем созидательно, назидательно смотреть на те все вопросы, думая о Церкви Божьей, о народе Божьем, о том, чтобы нам в любых условиях продолжать служение нашему Господу. Поэтому я повторю, что завтра 18 часов для всех наших братьев, кто хотел бы и кто может, кто желает прийти в офис в 18 часов. В среду 18 часов, если будем живы, будем здоровы, будет возможность, собираемся здесь, чтобы поклониться Богу нашему в молитве, чтобы продолжать просить Его о Его мудрости, о Его силе, о Его славе, которую Он имеет и которую Он осуществляет, чтобы в нашей стране был мир и христианское образование. Вот мы совместим. Четверг – пасторский день. Вот у меня приблизительно вот такие объявления. Если у вас есть какие-то объявления, пожалуйста, можете сделать, сказать. Хорошо, друзья. Вспоминая в своем разуме служение Божьих пророков, вы знаете, я прихожу к одному такому знаменателю, что они никогда не пользовались популярностью у своих слушателей. Они никогда не пользовались популярностью у тех, кому они проповедовали. Кому они вот в подобной такой ситуации, обращаясь к людям с тем или иным Словом Божьим, говорили: так говорит Господь. Первые несколько секунд народ слушал, что же говорит Господь. И как только это не совпадало с их личными ожиданиями, говорили: до свидания. Я вспоминаю пророка Иеремию, который в период оккупации, когда уже на горизонте видны были щиты, копья, мечи, ржание лошадей, когда вот эта вот дикая, необузданная армия Навуходоносора делала захваты, и все, круг сужался и сужался больше и больше, патриотические настроения были внутри общества, и Иеремия выходит и говорит: так говорит Господь, не воюйте против них, а сдайтесь, идите в плен. Безумие. Мы не так мыслим. Костьми ляжем здесь, за нашу землю, за землю Авраама, Исаака, Иакова, за землю, на которой Давид проливал кровь, за землю, где храм стоит, где святой город Иерусалим. Ты ложный пророк, потому что не ободряешь нас, а ослабляешь силы народа твоего. Уходи отсюда. Они посылают послов в Египет, собирают какую-то коалиционную армию и говорят: защитите нас. И Господь говорит: кто такой Египет? Всякий, кто обопрется на эту трость, она в руку ему войдет. Кто такая Сирия или Ассирия? Народ не понимал то, что происходит. И я думаю, мы одни из них. Потому что сегодня мы не говорим о том, что было тысячи лет назад. И нам понятие Сирия, Ассирия, где они находились, многие даже и не знают приблизительно. Но сегодня это пришло к нам. Когда мы чувствуем щелканье затворов, когда мы чувствуем разные угрозы с разных сторон, настроение внутри общества, настроение вокруг общества. И у нас нет Иеремии, который бы вышел и сказал: я знаю, что будет в ближайшее время. Но нам Иеремия сегодня не нужен. Нам не нужно расписание по секундам, что будет. У нас есть Слово Господа, которое совершенно достаточно, в равной степени вдохновенно так, как Бог говорил через уста Иеремии. И не нуждается, друзья, ни в каких корректировках. Может быть, нет специфических таких нюансов, где мы найдем слово «Крым», «Севастополь», «Украина», а найдем, может быть, еще какие-то знакомые, хотелось бы нам, слова. Но у нас есть принцип. Вот я думаю, что как раз-таки мы живем в хороший период, в хорошие времена, когда то, что мы верим, должно проявиться и стать нашим убеждением. Именно такие нестабильные ситуации, когда мы чувствуем, что некий пресс выдавливает из меня какое-то спокойствие, равновесие, уверенность, я теряю какую-то безопасность. Вот здесь это тот элемент моей преданности Богу должен проявиться в высшей степени. Сегодняшняя проповедь, которую будем рассматривать, говорить и Слово Божие, я назвал «Единство в разнообразии». Может быть, я хотел бы сделать нестандартный такой, может быть, не совсем этический момент, который я никогда раньше не делал, а может быть, некоторые считают это неэтически правильным или, может быть, неуместным. Но я хочу, чтобы кое-что мы поняли из этого, говоря о единстве в разнообразии. Если вы не стесняетесь, я хотел бы, чтобы из присутствующих здесь могли бы сказать о своей национальности открыто. Да, есть здесь русские. Есть здесь украинцы. Белорусы. Народ Божий, израильский. Евреи. Ну, хоть в кармане руку поднимите, если вы стесняетесь. Из других национальностей. Татары. Грузины. Армяне. Немцы. Турки. Не стесняйтесь своей национальности. Говорите, если вы знаете, кто вы. Что объединяет всех нас? Во-первых, то, что мы люди. То, что мы люди. И некоторые люди говорят, это моя земля. Я не говорю конкретно о Крыме или Севастополе. Это моя земля. Что мы здесь все делаем? Почему мы не в Германии, не в Грузии, не в Беларуси или еще где-то? Почему мы здесь? Я хочу сказать, что нет здесь нашего ничего. Писание говорит, Господня земля и все, что наполняет ее. Мы пришли в этот мир не сами по себе, а есть тот, кто создал эту землю и устроил ее так. И мы пришли в этот мир и ходили по его земле, учились ходить по его земле, учились дышать его воздухом и продолжаем дышать и наслаждаться той атмосферой, которая от него, его земля и все, что наполняет ее. Отмотайте пленку истории, и вы увидите, что до нас здесь кто-то жил. Как минимум, потомки Ноя. Если сейчас кто-то из них вспомнит, что он внук Ноя, скажет, уходите отсюда, это моя земля. А потом римляне придут, и греки, и скифы, и все вот так вплоть до этих. Это моя земля, это Божья земля. Я хочу, чтобы те вывихи, которые у нас сейчас появляются в силу разных спекуляций, становились на место. Тот текст, который мы с вами будем читать, друзья, обращен из уст евреев Павла к язычнику или к языческому обществу, которые этнически между собой ничего общего не имели. А вы знаете, что евреев в те времена уже не любили. И единственная причина нелюбви к евреям была из-за их эксклюзивности. Они считали себя народом Божьим, все остальные этносы, или в наших переводах язычники, люди, поклоняющиеся псевдобогам, люди недоразвитые, люди необразованные, люди, живущие в духовной тьме, и как правило, или как результат всего этого, обреченные на вечные муки и страдания. И когда это общество чувствовало со стороны евреев к себе такое отношение, когда еврей напрямую деньги из их рук не брал, он был готов умереть, но с язычником ничего общего не имеет, даже кружку воды у него взять. Когда еврей проходил через самарянскую территорию, самаряне клали солому, потом поджигали, чтобы очистить эту землю. Такая ненависть была у тех людей, которые жили вот по соседству друг с другом. То, что я говорю, это словно из наших газет современных. Ничего не меняется. Господня земля и что наполняет ее. Но в силу того, что эти люди были просвещены Богом, и Бог дал ясное понимание, что ни у кого нет преимущества ни перед кем, ни в чем, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Каждый из этноса, начиная от евреев, во-первых, Писание говорит, и заканчивая греками и другими национальностями, грешны и виновны пред Богом. И на какой бы земле человек ни жил, он должен осознавать, что есть один царь, который установил свои здесь правила. И какое благо, друзья, что спасение во Христе подарено всем народам. Спасение во Христе для всех наций, для всех языков, для всех племен, для всех существующих этносов, которые только существуют. Это трудно было понять Петру. Мы с вами будем изучать Деяния апостолов, когда подберемся к 10 главе, 11 главе, когда Бог ему в виде великолепной иллюстрации спустит на полотне в виде образов нечистых животных продукты и скажет: «Петр, приятного аппетита, кушай». И вы помните, как он засопротивляется, как он восстанет, и он ясно понимал, о чем идет речь. И он до какого-то последнего момента сопротивлялся, чтобы идти к язычникам. Но когда он увидел благодать Божью на этих людях, он обрадовался. Но он рано радовался. Потому что когда вернулся в церковь, чтобы рассказать, что Бог делает вокруг Израиля, собрали членское собрание, сделали бровки домиком вот так и стали задавать ему вопросы. Какое ты право имел общаться, тем более и есть, с неверными, нечистыми людьми? Это христиане задают вопрос. Петр ответил: кто я такой, чтобы я мог противиться Божьей воле? Вот у них в тот момент только-только вот этот тоненькая полосочка, да, вот разрезала их глаза, чтобы увидеть то, как Бог смотрит на всех людей. И в этих людях, которых они считали по определению недостойными даже жить, они увидели своих братьев и сестер. Если бы весь мир, все армии мира сегодня преклонились пред Словом Божьим, не было бы ничего из того, что мы сегодня видим или переживаем. Но у них свои цели, у них свои планы, у них свои стандарты, у них свои боги, у них свои интересы. Это для них не руководство, для нас руководство. И вот апостол Павел, я чувствую, он был исполнен торжества принадлежности израильскому народу, когда он в деталях описывает, когда он был обрезан, из какого он поколения, из какого он семейства, какое образование у него. Но в то же самое время он говорит о себе, как о том человеке, который готов отдать жизнь за своих братьев и сестер, служа им, проповедуя им Слово Божье. И вот один из фрагментов, друзья. Вот один из красивейших элементов вот этого единства в разнообразии. Единство в том, что показывает, что мы, во-первых, разные люди. Может быть, мы поем песни, но не все они нам нравятся. Но мы их поем. Может быть, есть вещи, которые в чем-то нас объединяют, но у нас разные взгляды, разные вкусы. Сколько до этого момента было политических событий, например, когда мы голосовали за ту или иную там партию, да, выбирая из этих людей кандидатов в будущие президенты. Это наши личные предпочтения. Это наш личный гражданский выбор и долг. Но у нас никогда не было напряжения внутри церкви. У нас никогда не было дешевой пропаганды. Потому что мы над этими событиями. И мы не вовлечены в эти процессы для того, чтобы быть частью этого мира и мыслить по-мирски. И вот тот период, я в прошлый раз об этом говорил, когда ранняя церковь, вот этих маленькие тоненькие корешочки, как только она пустила в землю и начинала развиваться, у них трудностей было гораздо больше, чем у нас с вами. Сегодня церковь – это могучее дерево. Огромное, раскидистое дерево по всему миру, с огромными корнями, в котором птицы уже укрываются. Тогда это были маленькие паростки, на которых с разных сторон ветра оказывали влияние и силу, как извне политика Рима, так и изнутри лжерелигии, лжеучения, мирская философия и множество разных причин. Мы знаем, что не все воспринимали Павла как Павла. Не все были довольны им как служителем. Но он говорит, мне все равно, что вы обо мне думаете. И как вы обо мне судите. Больше всего я переживаю о том, что обо мне думает и судит Бог. И я хочу преданно проповедовать с любовью вам Его Слово. И вот это Слово, как одна из частей великой этой гармонии, красоты, вот этого единства в этом разнообразии вкусов, взглядов, предпочтений этнических, земельных, национальных, экономических, чего угодно. Вот что Павел, еврей, говорит к тем неевреям, которые были в одной семье. Филиппийцам 2 глава, прочитаем с 1 по 11 стих. Филиппийцам 2 глава с 1 стиха. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям, и по виду стал как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Вот это потрясающая часть Слова Божия, которая объединяет церковь в ее разнообразии, которая показывает красоту жизни настолько разных людей, но единых в одном Господе. Несколько вещей давайте, друзья, с вами заметим, о чем просит Павел. Конечно же, причин было немало, и я уже говорил об этом. Нам трудно представить, но это была правда, когда в собрании могли сидеть рабы и господа, христиане. И когда, может быть, кто-то из рабского сословия мог быть служителем церкви, и он мог быть проповедником. И социальное напряжение в обществе, оно могло быть и тогда. Люди, которые обращались в церковь, могли еще находиться в семейных отношениях, где был гарем. И они приходят с двумя-тремя женами, и все уверовали. Столько разных узлов могло быть в обществе. Кто-то из них, из этих людей, каким-то образом мог быть в конфликтных ситуациях, в ссоре. Еще из прошлой жизни они оказались здесь, в церкви. Политически Римская империя, она могла раздавать преференции такого уровня, что многие люди испытывали разный интерес, нездоровый интерес к тому, чтобы сотрудничать с властями. И вот такие, как Симон Зелот, или такие, как Матфей, могли находиться в одной семье. Глубоко не согласны друг с другом по этим вопросам. И у каждого был свой квалифицированный набор аргументов, где люди могли сказать, он не прав, потому что должно быть вот так, и вот так, и вот так, и меня никто не переубедит. И другая сторона могла сказать точно так же. Это субъективно, это однобоко. Вот как я это вижу и как я понимаю. И мой взгляд более широк на этот вопрос. И я с ним не согласен. Могли быть богословские напряжения. В 4 главе, например, мы видим, что Павел говорит, умоляю Еводию и Синтихию одинаково мыслить о Господе. Возможно, сестры в церкви, служительницы, которые занимались каким-то служением, наставлением, по-разному понимали вопрос, может быть, боговоплощения, вопрос Троицы. Они по-разному смотрели на Христа. Одна с этой точки зрения, другая с этой точки зрения. И между ними было напряжение. И это естественно. Странно было бы, если бы не было напряжения, не было бы конфликтов каких-то. Но вот о чем Павел говорит. Я хочу, чтобы вы научились их решать. Я хочу, чтобы во всем этом разнообразии цветов, вкусов, предпочтений вы были едины. Первое единство, о котором он говорит во втором стихе, это единство Духа. Друзья, это основа. Вот что нас должно объединять. Не наша национальность, не социальный статус, не интеллектуальные какие-то стандарты, когда мы близки в общении друг с другом по каким-то, может быть, специфическим вопросам. Но Дух Божий должен нас объединять. Вот что Павел говорит: «Дополните мою радость». Я думаю, он был исполнен горечи и печали. У него не было этой полноты радости, где он мог испытывать, как отец духовный, глядя на церковь, в которой есть напряжение какое-то. Многие могли сказать: кто ты такой, что ты учишь нас, ты не знаешь нашей культуры, ты человек, который далек от понимания всех нюансов исторических, что здесь происходит. Но он показывает высший стандарт. Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Единство мысли возможно тогда, друзья, когда наши мысли приходят из Слова Божия или формируются Словом Божьим, когда Его мысли становятся нашими мыслями. Потому что в нашей голове до того, когда мы уверовали, это сплошной яролаж. Это разбросанные буквы, которые мы не можем собрать в слово. А слово, которое собираем, мы не можем его собрать в предложение. А предложение, которое собираем, мы не можем дать ему логической какой-то последовательности, чтобы создать мировоззрение. Вот почему Павел говорит: у нас есть ум Христов. У нас есть Его Слово, и мы понимаем, как относиться к любым жизненным вопросам. Поэтому имейте одни мысли. Он не говорит о том. Все вместе научитесь правильно понимать вопрос продовольственной программы, которая вот сейчас Римская империя выдвинута. Возможно, множество разных бытовых ситуаций у людей было в то время. Но Павла это не интересовало. Может быть, многие в рядах в церкви, в зале сидели и думали: почему ты говоришь уклончиво, абстрактно, обтекаемо о каких-то вещах, которые мне в принципе не интересны? Когда ты, например, открыто скажешь о своей позиции по отношению к рабству? Когда ты скажешь и провозгласишь Слово Божие, скажешь: рабство – это не Божий метод, и распустить эту социальную систему, и признать ее неквалифицированной, и устаревшей, и недееспособной, унижающей достоинство человека? Из раза в раз люди приходят в собрание и не слышат этого. Павел, ну ты с Богом напрямую общаешься. Ты очень четко Писание знаешь, Его волю. Почему ты о таких практических вещах не говоришь? А Павел не призван был изменять систему. Он не призван был изменять квалификацию тех судей, тех людей, тех правителей, которые были по определению враждебны духу. Его это не интересовало, потому что он знал, что Господь не земля, все, что наполняет ее, и Он царь. Но наводя фокус очень близко и точно, он понял: вот что нам нужно. Имейте единство Духа. Одинаково понимайте Писание. Признайте, что это Слово самого Господа. Признайте, что оно достаточно, что оно действенно. В нем можно находить утешение, понимание, силу, жизнь, ясность мыслям, путям. Оно защищает, оно ободряет, оно кормит, оно просвещает. В нем красота и полнота всей жизни. И оно достаточно и безошибочно. Повторюсь снова и снова. Имейте это отношение к Слову Божьему. Сегодня многих христиан очень легко вывести из равновесия, когда, слушая те или иные новости, принимают люди за чистую монету. И уже с дрожью в губах высказывают свое мнение, с дрожью в руках начинают искать какие-то предметы, чтобы защищаться или на кого-то нападать. Верили бы мы так Писанию, как интернетным статьям? Вот один из тестов, который просвещает нашу жизнь. Или обличает нашу жизнь. Имейте одни мысли. Имейте ту же любовь. Вы не получите этой любви в этом мире. Этот мир злой. Этот мир саморазрушающийся. И он функционирует только лишь потому, что у Бога есть некий невидимый клей, который сдерживает в общей благодати это общество. И будет время, когда Бог заберет свою благодать. Когда этот мир окажется один на один со своей сущностью. Это будет страшный мир. Это будет жестокий мир. И он во всей своей, в кавычках, красоте проявит себя. Но есть особая группа людей, церковь, у которых есть любовь, излитая Богом на сердца спасенных людей. Имейте те же чувства, мысли, желания, привязанность друг к другу. Научитесь мыслить в этими категориями. Вы друг другу братья и сестры. Я сейчас думаю обо всех этих вопросах, когда звонят с той части Украины, когда спрашивают, как у нас, и рассказывают, как у них. И я себе думаю, вот политики закрутили, вот завернули, одни, другие, третьи, четвертые. Вот красиво, как вот делается все то, что... И это не новое. Посмотреть любые какие-то конфликты, всегда где-то есть какой-то почерк человеческий и тот же разработанный сценарий. С разницей просто, может быть, в терминологиях или в каких-то там, может быть, конкретных нюансах. Но суть! Я представляю, что моего сына, который сейчас здесь мобилизовали, вооружили его, и того сына, который по ту сторону мобилизовали, вооружили, и два брата начали бы вот так вот сейчас защищать Господню землю. А я уверен, что ни один сын чиновника не ляжет. А лягут простые пацаны, до которых им дела нет. И может быть в честь погибшего назовут в лесу где-нибудь далеко в горах кустик именем какого-то там Ивана Антонова. Поставят какой-нибудь обелисочек там, что будут мыши только видеть. И все, вся честь этим людям. Они дальше будут заявлять о том, что они сильные, что у них есть власть, что у них есть политическое влияние там, или еще чего-то за ту или иную стратегию. Имейте одну веру, одну любовь, одни мысли. Вот почему не воспринимаю христианской риторики, наполненной политическими призывами к тому, что нужно защищать, нужно атаковать. Я исполнен в высшей степени, друзья, негодования, когда я слышу, что с разных сторон христиане друг друга уродами обзывают. Это крайне греховно пред очами Бога. Кто давал право обзывать других людей уродами? Дебилами, сволочами, скотами. Бог этого не делает. Ангелы этого не делают по отношению к падшим ангелам. Какую ответственность мы на себя берем, когда позволяем открывать свои уста и говорить подобные вещи? Яростный суд обрушится на этих людей, потому что эти люди берут на себя роль судей. Самый наивысший преступник, который существует во вселенной, сатана, заслуживает самых наивысших осуждений, проклятий и самых тяжелых слов. Но святые Божьи ангелы в адрес этого преступника, из-за которого все сегодня происходит, войны, слезы, смерти, не смеют произносить на него укоризненного суда, потому что знают, что есть верховный судья. И у него одного набор слов, у него одного набор обвинений, статей и всего того, что он сделает. Я когда слышу подобные вещи из уст братьев и сестер, мое сердце кровью обливается. Я не говорю о предпочтениях каких-то. Может быть, вы хотели бы знать мою какую-то гражданскую позицию, но я думаю, я не буду ее высказывать, потому что она не имеет смысла. Но я хочу свою христианскую позицию высказать. Имейте любовь Божью. Если Бог нас не проклял тогда, когда мы были врагами Ему, тогда в тот момент, когда кто-то занимался прелюбодеянием, блудом, воровством, ненавистью, богохульством, кражами, убийствами, что угодно, то, о чем вы даже, может быть, не признавались друг другу, но Бог видел ваши сердца, видел, чем вы занимаетесь вдали человеческий глаз. И Он тогда не проклял и не растоптал, но поднял и назвал своим сыном. То как сейчас этот сын может открывать уста против другого сына или против другого брата? Вопрос, прощено ли это сердце? Имеет ли оно эту любовь, этот дух? Признаете, мы политики или мы христиане? Мы русские, украинцы, молдаване, татары, грузины или мы христиане? В самом начале своей христианской жизни я когда-то услышал у одного проповедника такую фразу. Я сначала не понял, к чему он это все приклеил, а потом где-то так стало проясняться. Он говорит: братья и сестры, вы знаете, как хорошо, когда украинцы, русские, немцы, татары, англичане, американцы там становятся христианами. Как это красиво! И дальше он продолжил. Но как плохо, как печально, когда христиане становятся русскими, украинцами, немцами, американцами. Так унизительно. Все наоборот. Я когда слышал, что в Восточной Украине в 2004 году церковь вот так вот разделилась, здесь сидели в оранжевой одежде, здесь сидели в голубой одежде. Сатане удалось забросить кость в церковь. Бросайтесь. Вот вам интрига. Вот вам надежда. Вот вам радость. Это тест нашим сердцам. Если мы думаем, что лучшая жизнь – это здесь и сейчас, то тогда вы неверующий человек. Потому что для неверующих людей на самом деле лучшая жизнь на земле – это здесь и сейчас. Если вы христианин, то вы знаете, что сейчас это худшая жизнь. Сейчас это жизнь, сопровождаемая слезами, скорбями, переживаниями, напряжением, молитвами, зная, что лучшая жизнь будет потом. И она уже сейчас Богом подарена и проистекает внутри верующего человека. Поэтому, если вас сильно раздражает то, что здесь происходит, я догадываюсь, что вы привязаны к этой земле. Но это не ваша земля. Это Господня земля. И что наполняет ее? Если вы готовы взять оружие и убивать себе подобных людей, я догадываюсь, к чему ваше сердце привязано. Будет время, когда мы каждый в отдельности к престолу Божьему будем подходить. И Он будет задавать нам вопросы. Я хочу увидеть в твоем сердце то, что ты знал, и то, как ты реагировал, как ты поступал в разных обстоятельствах. Тогда, когда был мир, ты был обеспечен, жил для себя, созидал свою семью, созидал свои интересы. Когда пришло военное напряжение, ты опять отстаивал свои ценности. Церковь снова была в стороне. Для тебя люди внутри церкви были быдлами, уродами, нечистью. Только лишь потому, что они не согласны с тобой, Только лишь потому, что они не твоей национальности. Только лишь потому, что тебе кажется, что они на твоей земле. Но это не твоя земля. Это Господня земля. И что наполняет ее? И Он стряхивает с земли нечестивых. Это Его земля. И мы на ней в аренде. Вот что Павел говорит. Вам повезло, что вы в семье Божьей. Многие из языческих народов пришли в этот мир и ушли, так и не узнав о Господе ровным счетом ничего. Но Он избрал вас из народов и сделал своими детьми. Поэтому дополните мою радость. Дайте моему сердцу увидеть то, что вы мыслите по-божьи, что вы Его дети. Дайте мне увидеть единство любви, взаимоотношений, теплоты, прощения, здравого смысла, логики, взаимопомощи друг другу. В любых обстоятельствах. Третий стих Павел говорит о единстве служения. Это достаточно логично, потому что наши мысли, они не могут быть нейтральными. Они могут быть правильными. Они могут быть библейскими. Но они всегда должны проявляться в практической жизни. И вот он говорит сначала в отрицании. Ничего не делайте по любопрению. Или перевести на наш язык, сказать из зависти. Или из споров, по тщеславию или из пустой славы. Вы знаете, очень часто нам свойственно подавать себя в обществе теми, кем мы не являемся. Когда человек одевает военную форму, может быть, он закончил военное училище, может быть, его послужной список достаточно серьезный в плане военных академий. И когда у него уже зияют большие звезды здесь и здесь, это важная походка, лампасы, кейс и вот все атрибуты у этого человека. Но если он никогда не воевал, если его закалка была ограничена только парадами, только строевой ходьбой, я не считаю, что квалификация этого человека в данный момент адекватна тому, как он себя подает. Это тщеславие. Есть рядовые сержанты, ефрейторы, прапорщики, мичманы, лейтенанты или еще кто-то, но которые квалифицированно подходят к своему статусу. И это не пустая слава. Вот так же Павел говорит о христианстве. Если кто-то на 5 лет раньше уверовал кого-то, и он думает, что у него есть теперь слава познания Бога, и надмиваться над новообращенным человеком или над другими людьми, которые, может быть, еще только-только познают вообще структуру жизни внутри семьи, это пустая слава. Ничего не делайте из этого. Потому что каждого человека, его уровень, его ценность всегда взвешивается на Божьих весах. И на второй чаше весов не мне подобные люди там находятся, а Божьи гирьки, Его стандарты, Его мерила. Когда Павел об этих вещах говорит, поднимает эти вопросы, он приводит нас к единству служения, чтобы мы не на себе были сосредоточены, а друг на друге. Этот мир функционирует в силу принципа джунглей выживания. Побеждает сильнейший, богатый, проворный, способный решать вопросы. Но Павел говорит, пусть ваше единство будет в том, что вы начнете уважать друг друга с любовью, заботой и пониманием, что рядом с тобой человек, который может нуждаться, и ты должен стать благословением Божьим для этого человека. Друзья, то, что происходит сегодня в обществе, это не наша война. это не наши знамена. Это не наши баррикады. Наша война не против плоти и крови, не против людей, но против духов злобы поднебесных. Это высшего уровня и степени война. И если хоть раз вы были вовлечены в эту войну, вы поймете, насколько это сложно. Но она начинается вот здесь, в нашем разуме. И он должен быть чистый, защищенный шлемом Божьим, его доспехами. В нас должна проистекать его сила, чтобы мы были способны носить его доспехи. И оружие воинствования нашего не плотские, калашниковы, СКС и Симонова, Макарова, ТТ, Дегтярева, чего угодно. Не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Каждый из нас, когда разойдется в это общество, станьте этим скрепляющим элементом и не поддакивайте провокаторам, которые говорят, что еду сюда головы резать. Или уже приехали, тут с ножами ходят, спрашивают, за кого ты. Не поддакивайте, не ведитесь на панику, на провокации подобного образа. В равной степени я призываю те, которые по ту сторону, что говорят, что здесь уже все, ненавидят этих людей и потихонечку будут идти туда наступать, чтобы отхватить пол Украины и резать там тех людей. И те там ждут подобной реакции. Это ложь, это провокация. И то, что здесь говорят, унижают русских там или еще кого-то. Я 17 лет здесь живу, я никогда не испытывал унижения никакого. Абсолютно благоприятное место для жизни. Я свободно говорю на этом языке, с которым я родился. У меня родители русские. Если кому-то не повезло, это частный, наверное, частный урок или частная проблема какая-то. Но я не хочу сейчас поднимать эти вопросы. Я просто знаю, что в этом мире существуют заинтересованные силы для того, чтобы наталкивать людей друг на друга, решая свои политические амбиции. Заботьтесь друг о друге, уважая друг друга. И оно должно проявляться в служении. Вот где ваш интеллект должен быть. Где ваша сила, сноровка, понимание, способность к созидательным, конструктивным, административным вопросам. Вот здесь ее проявляете. Почему, когда там начались сложности сначала, да, в той части Украины, мы говорили о том, друзья, это неприемлемо, когда христиане выходят и призывают какой-то одной политической партии. Почему мы сегодня должны молчать относительно уже нашей местности? Им нельзя, а здесь можно. Тогда мы нечестно поступаем. Тогда это то, что называется двойные стандарты. Будьте едины в мыслях, будьте едины в служении. Научитесь служить друг другу. Научитесь уважать друг друга. Не о себе каждый заботится, но каждый о других. И почитай ближнего своего высшим себя. Я вам хочу предложить одно домашнее задание. Всякий раз, когда вы видите бомжа, затаите дыхание, не от того, что он, может быть, плохо пахнет, а посмотрите на него, может быть, впервые другими глазами, что это образ Божий. И, может быть, хоть раз снисходительно проявите к нему какое-то уважение, чтобы он почувствовал, что это уважение, что он личность. Маленькое задание, но оно кусает гордыню. Гордыню образования, гордыню чистоты мысли, речи, гордыню позиции в обществе будет кусать. Потому что у нас здесь заложено в нашей голове квалификация разных людей и классификация моего отношения к любым социальным вопросом. Вот почему нужно христианство в этом разлагающемся обществе, в этом военно настроенном, злобном обществе, которое кроме силы ничего не умеет решать. А если решает, то только тогда, когда уже кому-то деваться некуда. И таких событий в истории церкви было очень много. Но церковь была и была сильной. И именно единство церкви, духа, любви, служения, уважения, заботы на колени поставило Римскую империю без единого выстрела, без всяких переворотов, без всяких майданов, без всяких захватов обл. Администрации римских, без всяких атак на колесницы там или еще чего-нибудь. Что это? Что за событие было? То, что народ Божий подчинился Божьему Слову, потому что Господь не земля, и что наполняет ее. И Он наполнил эту землю таким сообществом, как вы, братья и сестры, своей церковью. И грош нам цена, если сатане удастся рассорить христиан внутри какой-то поместной общины или христиан между разными какими-то этническими или географическими полюсами. Как мы будем в лицо друг другу в вечности смотреть, когда относительно какого-то человека я высказывал презрительные слова, унизительные или оскорбительные выражения? С 5 по 8 стих Павел говорит о том, что наше единство, оно должно быть во Христе, со Христом. Мы никогда не поймем, что такое практическое единство, если перед нашими глазами не будет этого образа, этого стандарта. И вот он приводит иллюстрацию. Вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Должны быть, но где их взять? Должны быть, но где путь к тому, чтобы они начали чувствовать и быть моими чувствами? И если ты во Христе, послушное чадо Божье, ты будешь их иметь. Это условие. Если твой разум циркулируется разумом Бога через Его Слово, ты будешь иметь эти чувства. Органично будешь их иметь. Неверующий мир их иметь не будет. Если кто-нибудь из верующих, из неверующих политиков сегодня сидел и слушал эту проповедь, он бы сказал, что за бред люди здесь слушают. Это бесполезная трата времени, она ни к чему не ведет. Действовать нужно. Потому что у них нет этих чувств, нет этих мыслей, нет этих стандартов, нет этого единения с Господом. Вот почему я вернусь к тому, о чем мы в прошлые разы говорили. Вот почему многие из израильских народов, патриоты, не понимали проповеди Христа. Потому что они не находили в нем ожидания или отклика патриотизма. А он не пришел умирать за 100 квадратных километров Палестины. Ему неинтересны были ручьи, сам Иордан, Мертвое море, Средиземное море, возвышенности разные. Да не для этого он пришел. А люди ждали, да, для этого. Ты оттеснишь тех на север, тех на юг, мы войдем в свои пределы. Ты очистишь нашу землю от нечистоты языческого присутствия. И он стал непонятен этому обществу. И они стали глухи к его проповедям. И в равной степени остались духовно мертвы, потому что пропустили самое главное. Вот что нужен сегодня, какой посыл этому миру. Примиритесь с Богом. Примиритесь с Богом, потому что Господня земля и все, что наполняет ее, Он царь. Павел говорит, что у вас должны быть те же чувства, те же желания, то же поведение. Посмотрите на Христа. Это не просто один из нас, или лучший из нас. А он говорит, что он не считал присвоить себе, или то, что дословно почитал хищением или воровством, на себя надеть мантию Бога. Он был Богом, но он оставил славу Отца, славу небес, вошел в человеческое тело. А эта категория несовместима с нашим воображением, что значит Богу, который наполняет весь эфир собою одновременно, который вечный и бесконечный во все направления, вдруг взял и ограничил себя человеческим телом, определенным ростом, определенными размерами, который ограничил себя от многих других божественных функций, одновременно быть во всем мире, одновременно все знать, 100% и полностью быть зависимым от Отца. И тем, кто по определению заслуживает проклятия и наказания, изумил однажды этих людей, когда низко склонился, чтобы умыть им грязные ноги, который низко склонился, чтобы эти грязные ноги вытирать, дотрагиваться к ним, который позволил, чтобы его казнили, который позволил, чтобы над ним глумились, обнажили его, который позволил, чтобы эти люди, которым он дал жизнь и привел на свою землю, сделали ему больно. Вот о чем Павел говорит. А мы не боги. И наши стандарты должны быть очень скромными. Не о себе каждый заботься. Но каждый о других с уважением и почтением, потому что в вас должны быть те же чувства, что и у Господа нашего. Последний штрих в этом отрывке. Павел говорит о единстве будущности. Давайте мы прочитаем с 9 стиха. «Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Любой земной путь имеет свое логическое завершение. Смиренные будут возвышены, послушные будут благословенны, гордые, непокорные, упрямые, враждующие против Бога, высокомерные, тщеславные, надменные, самодостаточные будут унижены. И Павел показывает, в силу того, что Иисус был максимально послушен своему Отцу, что Он не по причине своей греховности или немощи был распят и пришел к смерти, но в силу того, что из любви к грешникам Он был казнен, Бог вознес его. Бог взял его и дал ему то, чего не было раньше у Христа. Христос раньше не был искупителем. Он никогда не спускался в преисподние места. Он никогда на таком уровне не конфликтовал, не воевал с силами зла. Но он через все это прошел. И Бог возвеличил его. Все от него, им и для его славы. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, друзья. И не человеческой армии сегодня нужно бояться. И не коалиции мира, которые могут окружить Украину и Крым. И не другие силы, которые могут войти в Крым и навязывать свои какие-то порядки. Или развязывать и давать какую-то свободу. В зависимости от предпочтений, формулировки, сами можете делать себе какие-то выводы. Вот кого нужно бояться. Того, пред именем которого падут Божьи ангелы, пред именем которого вся преисподняя будет поднята, и каждый из обитателей преисподней, начиная от сатаны, и его иерархического управления ангелов падших до самых простых обитателей ада преклонят свои колени. Смотрите, что Павел дальше говорит. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Я хочу, чтобы вы послушали, что апостол Иоанн пишет о нашем единстве будущности. Я уверен, что там не будет зала, где люди могли бы сидеть в разных сторонах в силу антипатии друг к другу. Там будет общий стол. Там будет одна чаша. Там будет одна радость. Там будут все вместе искуплены со Христом испытывать огромнейшее наслаждение единства вечности. Вот что в 5 главе Иоанн описывает в книге Откровения, 9-10 стих. Вот что ждет нас, друзья. Вот наша будущность, куда мы идем. Смотрите, и поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Вот восторг. Вот где потенциальные цари, вот где потенциальные управители с Господом, когда Господь придет на эту землю и установит свое царствие. Перед кем сегодня трепет должен быть? Против кого сегодня должна направлена быть наша война? Пред кем мы должны сегодня благоговеть? Пред именем Господа Иисуса Христа. Мы Его дети. И там соберутся из каждого народа, из каждого колена, разных цветов. Сегодня, когда христиане подшучивают над чернокожими или над людьми азиатской национальности или расы. Мы не имеем подобного права делать. С одной стороны, мы говорим о фашизме, тут живет в нас расизм. У кого-то нет проблем с фашизмом, расизмом, есть национализм. Что из них лучше? Но это проявление гордыни, высокомерия, тщеславия. Потому что пред Богом мы никто. Вот где мы должны смириться. В этой точке, тогда, когда я лично себя осознаю пред Богом прахом и пеплом. Пока подобно Исаии, Павлу, Петру, Моисею, Аврааму, я не пройду лично близкой вот этой переплавки в Божьих руках до тех пор, пока мое сердце не будет сокрушено, тогда я начну уважать других людей. Тогда я начну ясно понимать этот мир. Тогда я начну любить то, что Бог любит. Мое сердце будет привязано к церкви Его, к служению Ему. Моя жизнь будет наполнена значимостью и силой, и славного ожидания грядущей жизни. Там мы будем петь. И там наверняка будут люди в вышиванках, в шароварах. Наверняка будут с ленточками, наверняка будут с косичками, в таких кипах, да, в тюбетеечках, в бейсболках. Из разного народа и колена. И будут представители. Будут представители со своими национальными флагами представлять каждый этнос. И все будет положено у ног Христа. На нем все начинается. Или с него все начинается, и на нем все закончится. Как мы мелочно и низко ведем себя в таких ситуациях, когда думаем, что это единственная жизнь здесь на земле. И там, где я живу, это моя земля. Господня земля. И что наполняет ее? А раз мы ее с вами наполняем, у нас есть инструкция, как ее нужно наполнять. Как эти наполнители должны функционировать в этом обществе. В самом конце, друзья, я хочу, чтобы мы прочитали еще один достаточно большой отрывок, который я комментировать не буду, но отрывок грядущего царя. То, что Павел сказал, что пред ним преклонятся все, и его явление не будет безобидно нечаянным, незаметным. Это не будет въезд простого плотника на ослике, над которым глумились и говорили, что это за царь, но который явится на свою землю царем царей и Господом господствующим, с которым придет его невеста. Я прочитаю о том времени, когда нас с вами здесь уже не будет. Будут другие люди, возможно, здесь сидеть. Чем они здесь будут заниматься, я не знаю. Дай Бог, чтобы их сердце было привязано к Слову Божьему. И они провозглашали истины Божьи и утверждали Его славу, Его царствие, Его великолепие, подчинялись Ему. Но мы будем там. И потом всех туда Бог соберет, свою невесту, свою церковь. И вот что будет реально. Самый величайший воин, который есть во вселенной, это Бог. И у Него есть меч. И у Него есть свое оружие. И Он не будет застенчиво, пожимая плечиками, говорит, ну вот ты знаешь, как бы тебе сказать, вот даже не знаю, вот с какой новости начать, с хорошей или с плохой. Послушайте, что Писание говорит о грядущем царе, о том, как закончится наша эпоха, о том, как все эти великолепные цари сегодня, которые подают себя и угрозы являют, или стращают свои силы друг друга. Вот что с ними будет. Поэтому сейчас нам при жизни нужно исполниться этой чести и достоинства, как Бог возвысил нас среди этого мира, а не чувствовать себя отбросами или какими-то второсортными людьми, ничего не значащими, что к вам никто не звонит из политиков, не спрашивает, что делать. Мы знаем, что делать. Иметь единство духа, единство служения, единство любви, взаимоотношения, единство во Христе, единство великой надежды вечной жизни. Откровение 19 глава. «После сего я взглянул на небе, услышал на небе громкий голос, как многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава и честь и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его. Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее“. И вторично сказали: „Аллилуйя“, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И голос от престола исшел, говорящий: „Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его, и малые, и великие“. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне: „Смотри, не делай этого. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я открытое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове у него много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогрянную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходил острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде его и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и воскликнул он громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: „Летите, собирайтесь на великую вечерю Божью, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, и собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми он обольщал принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». И 20 глава с 11 стиха. «И увидел я белый, великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая из книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Записаны ли ваши имена в книге жизни? Какая будущность ждет вас? Каким гражданством сегодня вы хвалитесь? Под какие знамена вы сегодня маршируете? Ответить каждому из вас. Пусть Бог прославится в сердцах искупленных. Поклонимся Ему в молитве, совершим ту вечерю по заповеди Божьей, чтобы нам выразить единство любви в этом великом разнообразии. Помолимся. Дорогой наш Господь, благодарим Тебя, что Ты создал людей и всех таких разных, непохожих друг на друга. Мы понимаем, Господь, что каждый человек – это Твой индивидуальный плод Твоего труда. Благодарим Тебя за то, что Ты создал нации, создал культуры, создал вкусы, предпочтения, взгляды, создал народы, создал границы и земли. И как безумно поступают люди, которые неправильно пользуются Твоими благословениями. Благодарим Тебя, что Ты создал церковь и поместил ее среди расливающего общества, чтобы через единство любви друг к другу, покорности Тебе, можно было влиять на этот мир. Благодарим Тебя, Господь Иисус, что Ты истинный Царь и Бог. Твоя земля и все, что наполняет ее. И Ты придешь скоро со своей церковью судить этот мир. И не найдется ни одного укромного места, где кто-либо из Твоих врагов мог спрятаться и утаиться от Тебя. Тогда Ты проявишь свою божественность, силу и власть, и могущество во всей полноте и во всем совершенстве. И как счастливы дети Твои, которые уже сейчас укрылись под защитой Твоих крыл от грядущего суда. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за Твою любовь, которую Ты дал нам. За ту любовь, которую Ты даешь нам друг другу. Прости нам грехи наши, Господь. Когда мы дерзко себя ведем, в тех случаях, когда должны вести себя со смирением. Когда мы выдаем себя за богов, знающих, что происходит в этом мире, и готовых этот мир развернуть, и готовы этот мир спасти или уничтожить. Когда мы становимся у Тебя на пути, не зная Твоих планов и Твоих целей. В то же самое время не можем навести порядок в своих семьях, в своем разуме, в своей личной жизни. Прости нас, Господь. Приходим ко Христу, источнику жизни, милости, прощения. И так много любви, много мудрости, много жизни и силы. Мы читали из последней книги Твоей, из последнего Твоего слова, обращенного к людям, что будут раскрыты книги, и там будут зачитаны имена людей. Господи, дай нам услышать наши имена. Может быть, мы думаем, что они там есть. Дай нам серьезно сделать переоценку ценностей. Спрашивать у Тебя, Господь, искать милости, заглянуть в эту книгу. Всякий, кто еще там не записан, он знает об этом. Дай им, Господь, осознать Твою любовь и Твое долготерпение, что не с людьми нужно воевать, а с Тобой примириться. Преклоняемся пред Тобою. Благодарим Тебя, Господи, за церковь, за этот островок мира, то место, где пребываешь Ты, там, где успокоятся наши сердца, находят радость, ободрение, силу Твою, способность жить в любых обстоятельствах. Хотим исполнить заповедь Твою, прикоснуться к хлебу и к вину, чтобы снова увидеть цену нашего искупления, цену Твоей любви, Твоего смирения, цену Твоего послушания, Господь. Но мы знаем, что Ты уже возвеличен, и Отец исполнил свое обетование. Мы хотим быть причастниками, Господи, Твоему труду. И через участие в этой вечере, Господь, мы также хотим выразить единство друг с другом. Дай нам настоящую Твою любовь друг к другу, почтение, уважение и смирение. Да прославится в этом благословенный Спаситель, Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.